33. Самой ухаживать не женщин честь.
Томас Деккер, Томас Миддлтон. Добродетельная шлюха.
Страйк пропустил звонок Робин, потому что не уследил, как за 15 минут до этого мобильник при ударе о землю переключился на беззвучный режим. Не догадывался он и о том, что большим пальцем надавил на кнопку вызова, когда телефон выскальзывал у него из ладони. Все это произошло у порога его дома. Входная дверь захлопнулась у него за спиной, и через пару секунд мобильный он держал в руке, ожидая ответа из службы такси, который воспользовался, скрипя сердце. На него из темноты ринулась высокая фигура в черном пальто. Между капюшоном и шарфом мелькнула полоска бледной кожи, и взмах руки, неумелый, но решительный, нацелил на него нож. Приготовившись отразить нападение, он чуть не упал, но ухватился за дверную ручку и устоял, хотя и выронил телефон. В шоке и ярость от того, что из-за этой твари он однажды уже повредил колено, Страйк взревел. Преследовательница помедлила буквально долю секунды и сделала новый выпад. Страйк замахнулся тростью на руку, сжимавшую нож, и почувствовал, как у него подвернулось колено. Он взвыл от боли, и нападавшая отпрянула, как видно, решила, что ее удар случайно достиг цели, после чего, в точности как в первый раз, запаниковала и пустилась бежать сквозь непогоду. Страйк застыл наедине со злобой и безысходностью. Ему оставалось только шарить в снегу, чтобы отыскать мобильный. «Будь она проклята, эта нога!» Когда ему перезвонила Робин, он, потный от боли, сидел в медленно ползущем такси. Можно, конечно, было утешаться тем, что маленькое треугольное лезвие, каким режут картон, не пропороло ему живот. Колено, к которому он вынужденно пристегнул протез перед тем, как отправиться к Нине, горело от нестерпимой боли, напоминая, что он никогда не сможет погнаться за такой вот сумасшедшей. Страйк ни разу в жизни не поднимал руку на женщин, никогда намеренно не делал им больно, но при виде блеснувшего в темноте ножа отбросил свои моральные принципы. К неудовольствию таксиста, который в зеркало заднего вида поглядывал на грузного, взвинченного пассажира, Страйк все время ерзал на сиденье, высматривая в субботней уличной толпе свою сутуловатую преследовательницу с ножом в кармане черного пальто. Над машиной плыли рождественские фонари Оксфорд-стрит. Большие, хрупкие серебряные свертки с золотыми бантами. И Страйк, в преддверии неминуемого романтического свидания, пытался унять кипящую злость. Тем временем Робин вновь и вновь набирала его номер. Но вибрации мобильного, который остался в кармане лежащего на сиденье пальто, Страйк не чувствовал. «Привет», — с натянутой улыбкой сказала Нина, открывая ему дверь на полчаса позже назначенного времени.
«Извини за опоздание», — сказал Страйк, с трудом переступая через порог. «У меня на выходе приключилась неприятность с ногой».
Еще не сняв пальто, он сообразил, что явился с пустыми руками. Мог бы принести вина или коробку шоколада. Нина, как он понял, тоже так подумала, пробежав по нему своими большими глазами. Но она была хорошо воспитана, и Страйк вдруг ощутил себя жмотом.
«А главное, купил вино и дом забыл», — соврал он. «Позорище, гони меня в шею».
Она нехотя рассмеялась, и в этот миг Страйк почувствовал, как у него завибрировал телефон. Рука машинально вытащила его из кармана. «Робин? Что ей от него понадобилось в субботу вечером?»
«Прости», — сказал он Нине, — «я должен ответить. Срочный разговор. Это моя помощница».
Ее улыбка погасла. Она развернулась и ушла из прихожей, а Страйк остался стоять в пальто.
«Робин?»
«Ты цел? Что случилось?»
«Как ты узнала?»
«Я получил голосовую почту и подумал, что на тебя напали».
«Господи, разве я тебе звонил? Это, наверное, случайно получилось, когда телефон упал».
«Да-да, точно».
Через 5 минут, рассказав Робин, что произошло, он повесил пальто и пошел на запах еды в гостиную, где Нина накрыла стол для двоих и зажгла торшер. Она навела порядок, расставила тут и сям свежие цветы. В воздухе сильно пахло горелым чесноком.
«Прости», — повторил он, когда Нина вернулась из кухни с большим блюдом. «Была бы у меня кабинетная работа с 9 до 5».
«Попробуй вино», — холодно сказала Нина.
Знакомая ситуация. Сколько раз он сидел напротив женщин, раздосадованных его опозданием, рассеянностью, небрежностью. Но здесь он еще легко отделался. Осмелился он, придя на ужин к Шарлотте, ответить на звонок другой женщины. Ему в физиономию тут же выплеснули бы стакан вина, а то и запустили бы тарелкой. От этой мысли он даже потеплел к Нине.
«Сыщик — дерьмовый кадр», — сказал он, когда они сели за стол.
«Ну почему сразу дерьмовый?» — Нина смягчилась. «Просто работа тебя не отпускает».
На него смотрели ее огромные, по-мышиному выкоченные глаза.
«Мне вчера приснился про тебя жуткий сон», — сообщила она.
«Обнадеживающее начало», — заметил Страйк, и она рассмеялась.
«Нет, не совсем про тебя. Мы с тобой вместе разыскивали кишечник Оуэна Квайна».
Не сводя глаз со Страйка, Нина сделала большой глоток вина.
«Ну и как? Нашли?»
Страйку не хотелось серьезных разговоров.
«Нашли».
«Где? Я уже хватаюсь за любую наводку».
«У Джерри Уолдегрейва, в нижнем ящике стола».
Нина, как показалось Страйку, невольно содрогнулась.
«На самом деле, это был такой кошмар. Я открываю, а там кровь, кишки, и ты ударил Джерри. Тут я проснулась. Настолько все было жизненно».
Нина отпила еще вина, но к еде не притронулась. Страйк, успевший от души подкрепиться, чеснока перебор, но с голодухи терпимо, решил, что не выразил достаточного сочувствия. Торопливо проглотив мясо, он сказал: «Прямо мурашки по коже.